Мне бы очень интересно было услышать о вашей восприятии вообще в принципе художественного мира, как оно менялось, какие для вас были работы или художники как вот идеал, как образец для подражания. Потому что от вас, как от живописца, это услышать особенно интересно.
Да. Вообще эволюция действительно, это вообще, скажем, художникам происходит такая эволюция от одного художника к другому, от одного направления к другому. Но вот тут можно мне довольно четко разграничить действительно. Вот первая привязанность такая, но она, в общем, как-то и сохранилась и до сих пор, но она была самой такой сильная, единственная. Это была привязанность к ритму.
Угу. Не потому, что вы Репина носили в Третьяковской галерее там день или два в рулонах.
Да, да. Не, мы носили картины, но это потом, позже. Да. Нет, эта привязанность возникла еще раньше. Вот я уже рассказывал этому человеку, что мы уехали в эвакуации, наша художественная школа уехала в село Воскресенское в 42-м году. Почему нас туда отвезли, вот это непонятно. Но это было такое глухое село в предгорьях Южного Урала. Это Башкирия вообще. Но село было русское, Воскресенское. Оно, там предгорье Урала, такие небольшие холмы начинаются, речка Нугуш, по-моему, река. Она впадает потом в Белую и, в общем, такое место просто божественное, красивое, невероятно. Но мы приехали вообще осенью, уже слякоть, дождь, холод. И потом быстро, сразу началась зима. Вообще в эти вот военные годы зимы были очень снежные и жутко морозные.
Страшно. 41-й, 42-й, 43-й.
Да. Все, и, по-моему, 43-й. В общем, я вот помню, когда вся вот это военное время, как голод и холод. Вот холод страшный. Вот. И единственное место, где мы могли там собираться в художественной школе, когда вы в Воскресенске жили, там раскидали нас по разным. Кто жил там, в райисполком превратили, в общежитие нас туда расселили. Кто жил просто в школе там, школу эту сделали тоже такое вот общежитие. И как-то, в общем, нас этот весь коллектив довольно большой, расселили по разным местам. А главный административный корпус и библиотека, вот столовая, это было какое-то тоже здание местного управления, но вот нам отдали тоже. И мы часто собирались в этот холодный самый вечера, собирались там. Место единственное, где протапливалось, тепло было. И вот смотрите, библиотеку из Москвы удалось привезти. Вообще библиотека была потрясающая. Я помню, такие фолианты были, и книги были, и очень древние, и 19 века.
Но это библиотека академии или что?
Нет,
что это?
Библиотека художественной, вот этого художественной школы, да? Да. Да, вот это удивительно.
Собственно, вот фолианты, это значит дореволюционные издания.
Это революционные издания были.
Мир искусства.
Мир искусств был.
Жар-птица.
Да, да, были монографии Грабаря, вот эта история искусств Грабаря. Ну, в общем, полная библиотека была, удивительная. И вот во время войны мы сохранили, а сейчас она полностью все исчезла. Вообще все куда-то разошло.
Вот, кстати говоря, восприятие тоже художественного наследия формировалось зачастую на черно-белых репродукциях.
Черно-белые.
Совершенно фантастические.
Совершенно верно. Да. Именно черно-белые. Да. Потому что я вот помню вот эту историю Репина, двухтомник Грабаря, он был черно-белый, там цветных не было. Вообще-то цветных мало было репродукций.
Ну, кстати, даже революционная печать там, в общем,
ну, революционная, да, да, издательство Зейман, да, очень, да. Нет, они мощные. Они, кстати, может быть, даже получше, чем сейчас вот, делают. Ну вот, и в общем, каждый какие-то брал книги. И вот там очень много у нас было литературы по итальянскому искусству.
Угу. Возрождение.
Возрождение, раннее, позднее, там, ну, мне все время, все эпохи, как бы, итальянского искусства. И вот я помню, что оно на меня оставляло впечатление, я как-то равнодушен был. Потому что кругом нас угу. была совершенно другая жизнь. Это крестьянский уклад, причем там старинный такой, там сильные были.
Не старобрядское село?
Нет, не старобрядское, нет. Сильные были. Потом нам кто-то выяснил, что там много было сосланных кулаков туда с селами. Они опять восстанавливали свои хозяйства, были очень сильные такие хозяйства. Дворы такие крытые, там коровы стояли. В общем, такой был совершенно... И репинская монография вот, Грабаря, она просто как бы иллюстрировала, вот, продолжала вот эту жизнь, которая нас окружала. Поэтому мне это было близко, и я просто вот, помню тогда, я просто влюбился в Репина. Это было самое сильное у меня впечатление. Надо сказать, что потом, вот, когда я уже видел эти работы в подлинниках, там, ну, вот, в частности, «Бурлаки», а мне какое-то небольшое разочарование. Я ожидал больше вот по этим репродукциям черно-белым. Мне казалось, что она значительнее, крупнее картина. А она сейчас... мне до сих пор, мне кажется, что он с размером ее мог бы сделать больше гораздо. Угу. По
размеру. Именно «Бурлаки»?
«Бурлаки».
Или все?
Нет, «Бурлаки». Угу. Именно картина «Бурлаки». Ну а, то, а там запомнилось мне вот эти проводы новобранца, потому что эти сцены были постоянные воскресенские. Там собирали, это крупное село было, и там был военкомат. Поэтому туда собирали всех призывников на фронт. Сцены были такого, это просто народные такие были сходы, где крик, плачет, самый вой, бабский вой. Гармошки, все переплеталось в такое мощное месиво. И это невероятно было просто сходство репинских картин, вот, и в частности «Проводы новобранца», и то, что мы видели, просто одно к одному было. Поэтому вот эта вот привязанность к Репину была очень сильная и долгая. Вообще тогда в этой библиотеке много было... Вот были вот эти вот монографии, кнебелевские издания, вот это «Серов», «Левитан». И они как-то очень здорово были, и Сурикова. Вот. И вот эта привязанность, она до сих пор сохранилась. И вот, между прочим, все направление, все развитие творчества тех ребят, которые формировались в воскресенье,
оно пошло от этого
времени. Да,
очень интересно.
Вот. А вот позже, я помню, когда уже мы приехали после эвакуации сюда, в Москву, это был 44-й год, 43-44, вот мы в это время зимой приехали.
Лёг в ноги.
Вернее, не зимой, а осенью, там, август-сентябрь. Никаких музеев нет. Третьяковка была закрыта, музей изобразительных искусств был закрыт, там ничего не было. Потом он открылся, там были слепки, в общем, живописи мы не видели. Но в этот момент, каким образом, я не знаю, наш отец достал альбом новой западноевропейской живописи. Альбом был издан, это наш альбом, ахарское издание. Наверное, до войны он был издан. На материалах вот этого музея...
Закрытого Щукинского, да?
Щукинского, да, Щукинского музея. А он был... Вот Дима Саравин и Лёля, они помнят этот музей, они до войны его видели. А когда мы приехали, он его не привезли, потом там академия, в общем, он так и закрылся. Я его так и не увидел, этот музей. Но альбом, вот это на меня он произвел просто невероятно.
Ну, фантастический музей. А? Фантастический музей был сам.
Музей фантастический. Работы, конечно, вот, знаете, я по этим работам, которые в этом альбоме были, и которым были в нашем собрании, ну, потом я эти работы уже мы видели там в разрозненном, но все-таки уже увидели. Я вообще сложил впечатление об импрессионизме, что это вот, вот такого уровня. Потом, когда стали привозить, в частности, вот привезли из музея Орсе, вот из Парижа, и потом я был сам в Париже, вот посмотрел это Орсе. Вы знаете, я понял, что эти наши коллекционеры собрали самые сливки. Самые,
ну, многие говорят об этом.
Самое лучшее, что было в импрессионизме, собрали вот эти ребята. Это меня просто поражает. Это надо вот иметь был такой вот такой глаз, чтобы увидеть и отобрать именно самое лучшее. И, конечно, вот этот альбом на меня произвел просто впечатление. Не только на меня, а на всех, на многих из нас. И он определил дальше, вот уже мы стали подражать. Я помню, я поехал на практику. Ну, я еще учился в школе, но уже к маслу нас допустили, к масляным красам. Меня Мане поразил, Клод Мане. И я писал эти и лилии сверху, вот, там, пометуя вот эти вот клодовские работы. Это, и вот эти два, два таких вот мощных запала, которые были вот, восприняты, они как-то, вот, мне кажется, определили и дальше. Вот, я до сих пор вот, остаюсь верен вот, той привязанности, которая у меня была к Репину, к передвижникам, Сурикову, ну и, конечно, вот, к французской живописи.
А начало века в России, вот все эти вот новые валеты, все.
Вы знаете, вот этот вот период дошел до нас очень поздно. Я вам просто вот точно расскажу. Я получил, я когда защитил диплом, диплом у меня был, тогда были темы заданы. Это сейчас свободно. А тогда задавались темы, так же, как в старой академии библейские темы. Сразу...
Ну, после ленинские.
Ленинские и революционные, да, совершенно верно. Это был, я защищался в 56-м, а в 57-м году было 30-летие октября. Да. 30-летие или уже 57-й и 17-й. 40-летие, да? 40-летие октября. И нам задали тему, вот, самое, посвященную Октябрьской революции. Я написал этот диплом. А тут фестиваль подоспел. Я получил за этот диплом серебряную медаль в фестивале молодежного. И в качестве награды нас послали в Чехословакию. До этого, я вам скажу, вот до этого, что я видел вот из русской живописи 20 века. Это был Павел Кузнецов, он в Третьяковке висел вот в те вот на первые годы экспозиции, когда после войны, когда привезли.
Ну, наверное, поздний Павел Кузнецов.
Висели вот этот период, эти вот цикл связанный, ну, 10-е годы, вот этот вот киргизский степной цикл. Степной цикл висел. Фалька была вот эта вот. Крымская работа «Алупка» или «Алушта» такая вот, очень хороший пейзаж. Ну, это 30-х годов. И автопортрет Кончаловского висел в желтой рубашке. В основном там по залам. Там вообще тогда были экспозиции, мне нравилась экспозиция. Кончаловский зал. Зал был этого самого... ну, там все, Врубеля зал вот этих художников. А Борис Мусатов, Павел Кузнецов, они как-то вместе висели. У Павла Кузнецова три были работы, висели вот эти степные. Был вот этот Борис Мусатов висел.
А Борис Мусатов тоже несколько работ всего, да?
А?
Тоже несколько работ всего.
Да, вот три работы, по-моему, висели вот эти вот. У пруда вот этот вот период. А Кончаловский висел, зал Кончаловского был, это сирени. И автопортрет. Вот. А вот этот бубновый валет, об этом мы даже существовали, мы даже не знали о том, что это вообще когда-то существовало. И на этом завершалось вообще. А дальше там Причем он висел, потом, когда наступало время всесоюзной выставки, все это снималось и вешалась экспозиция вот, всесоюзной выставки. Uh-huh, uh-huh. Потом опять она снимала, опять вешалась. Не было выставочных площадей, было мало, поэтому вот в Третьяковке все это происходило.
А в запасники не пускали тогда?
Вот запасник был закрыт. И я расскажу почему. Вот я продолжил с Чехословакии. Я попадаю в Чехословакию, и там так получается, что я оказываюсь, там у нас заболел наш, мы три художника было, Лаптев, он заболел, лег в больницу, и он попросил, чтобы меня оставили, ну, чтобы я ему помогал, там, чтобы вместе потом уехать. Мы жили где-то, нас где-то разместили там, но потом, поскольку пришлось продлевать мое пребывание, вот меня поместили на квартиру председателю Союза художников Чехословакии, был такой художник Фиала. Я туда въезжаю, вдруг хозяйка выходит, пожилая женщина, и на чисто русском языке начинает со мной объясняться. Я так немножко глянул, а она говорит, что я, говорит, русский хорошо знаю, я говорю, так здорово, так я русская. Я дочь Бурлюка. Вы представляете себе? Давида Бурлюка. Дочь Бурлюка. Я здесь прожила. Бурлюк уже эмигрировал. Я здесь прожила всю, и всю войну здесь была. Сейчас вот я вот вышла. Да, поэтому я... В общем, я оказался в квартире вот этой вот...
Как звали ее?
Я не помню. Не помню, как ее звали. И она... Однажды мне говорит, что, вы знаете, вы комнатку свою приберите. Она мне выделила комнату, я там жил, но как бы вы немножечко приберите, вот я вам дам пылесос, там, уберите комнату. Она объяснила, я ей пылесос первый раз убью. И я так чищу, и под диван, под диваном там пыль. Я начал, а там не проходит трубка. Я так поднял это самое, одеяло, смотрю, там кипы журналов. Вечерами делать нечего, я достал, это была белая эмигрантская литература по революции, по культуре, по всем. Это были издания журналов, которые издавались
там уже,
там, за рубежом.
А что-то конкретное помните?
Вот не помню, название не помню.
Ну и вы штудировали?
Ну что, я все, мне там, меня не очень сильные впечатления произвело, потому что там в основном такой поздний барокко, архитектура такая, музей там слабенький, живопись там, посмотрите. Нет, я просто окунулся, и вот я впервые узнал о том, что вот такие есть художники, как Шагал, как Борис Григорьев, и вообще вот что, Бубновый валет, все это я... Но там были еще русские мысли, вот как-то и русская воля, какая-то какие-то так, вот как-то так называли журналы. И там еще был, там были просто исторические, все, вся революция, все вот эти все события.
Ну вот, может быть, Гесновский архив, этот архив русской революции, который.
В общем,
ну там много издавалось.
Много издавалось, я просто не стал даже смотреть, что это за журнал. Я просто все читал, вся революция, вся гражданская война написана с позиции с противоположной стороны.
А помните свое восприятие этого? Как вы это понимали? Ну, все равно же все мы советские люди были, всех воспитывали с определенной исторической своей правдой, своей позицией.
Да.
Как вы воспринимали то, что читали там?
Ну, для меня-то это не было неожиданностью. Я уже был как бы подготовлен, потому что, во-первых, у нас отец был репрессирован, так что мы как-то что-то до нас доходило. А потом, вы знаете, вот среда, в которой мы жили, вот в художественной школе и в институте Суриковском, она была совершенно иначе настроена, как бы. Воспринималось все, что вокруг нас делалось, с большой долей иронии и критически очень. В основном почему? Живопись к тому времени настолько стала официозной. В основном вот эти всесоюзные выставки, которые мы ждали с нетерпением, потому что у нас информации не было по изобразительному искусству. Никакой. Что происходит вообще? Мы только вот имели возможность ждали, вот когда там были какие-то у нас привязаны, ну там Пластов там, или там какие-то, ну вот какие-то художники, которых мы, от которых ждали, там Иогансон, какие-то качества. Вот ждем эту всесоюзную выставку. Она открывается, и опять бесчисленное количество этих картин про Сталина. Сусальные, с такими названиями претенциозными, там, я видел Сталина, там, Мочальского, картинка такая, парад суворовцев, или там, Шурпина картина, там, утро нашей Родины стоит, Сталин на фоне рассвета, там, эти электрические, там. Бред, и только такие картины, и вот это вызывало у нас жуткое отторжение вообще, и мы понимали, что это вот все, что вся эта вот пропаганда и вот это вот это выставки с этими картинами, что это уже переходит всякие разумные границы. Да, совершенно просто. И поэтому у нас было очень критическое ко всему отношение. И когда я вот столкнулся с этой литературой, я, конечно, с невероятной жадностью прочитал, и я понял, что, конечно, история вообще, да, должна быть каким-то образом пересмотрена. Ну тогда все уже, мы все, тогда уже бродило это все, особенно в среде вот творческой.
Но это уже 60-е годы.
Это 60-е годы, да. Это 57-й год. Я фестиваль.
Ну да, после фестиваля.
В 59-м году я. В 58-м году я вот по Чехословакии ездил. Так что. А там в Чехословакии мы там эта местная интеллигенция, она с нами тоже начинает разговаривать на эти темы. Как вы там. Еще тогда к нам относились хорошо.
Ну, до собственно.
До этих событий чешских, да. Относились хорошо. А интеллигенция была настроена очень.
Ну там же действительно было русских-то очень много.
Там было очень много.
Кого не увез СМЕРШ в 45-м году, в 44-м?
Да.
Вот, такие, как дочь Брулюка.
Они там остались.
Да, на самом деле,
там жизнь была более-менее благополучная такая, поэтому... Но все равно интеллигенция относилась очень критически ко всему, что у нас приходило.
Как раз Дмитрий Владимирович об этом говорил. И это просто как событие культуры интересно, что живая эта связь какая-то была с тем началом века и вообще, собственно, с школой, с Серебряным веком, со всем-всем-всем. И вот очень интересно, они рассказывали, что, будучи искусствоведами, что, занимаясь всем этим, тоже не представляли о каких-то вещах, там, не знали, что жив Татлин, который прожил там до 50 какого-то года и все такое. Вот вы сталкивались с этой живой связью, с человеческой связью просто, со старым?
Вот я вам сейчас как раз, я и хочу к этому подойти. Вот после этой поездки в Чехословакию, уже когда я вернулся, вот, когда я все это начитался, насмотрелся, когда я вернулся, мы уже стали интересоваться. К этому времени уже я поступил в Союз, уже мы начали как-то объединяться с художниками, близкими тебе по профессиональным каким-то взглядам и по общим таким, вообще по общей жизни. И вот тогда сложилась как раз наша группа художников, девяти, так называемая девятка, там Андронов, Миша Иванов. Там. Миша Иванов был более как подготовлен. Он все-таки жил в этой семье Всеволода Иванова, писателя. А вот у того он лично знаком был с Кончаловским, то есть он каким-то образом встречался с этими людьми. Я и брат, поскольку мы совершенно были от этой среды не связаны никаким образом, потому что отец был военнослужащий. Никакой совершенно не было, никаких контактов с этими людьми.
Удивительная ситуация, конечно.
А?
Удивительная просто самая ситуация.
Да, ситуация. Хотя я потом-то выяснил, что все они живы. И я мог
да,
и...
Да, тоже Павел Кузнецов.
Тоже Павел Кузнецов. Я мог и с Фальком встречаться, и мог с Петровичем Кончаловским, и со многими другими там. Потом уже, когда уже там позже, в 60 какие-то там... Я вот с Дейнекой хоть как-то, каким-то образом мы с Дейнекой как-то вот... мне удалось с ним познакомиться, и я с ним, у меня с ним были какие-то контакты. А так просто. И потом уже значительно позже, я вот, мы как художники там выполняли заказы, был такой комбинат, существовал, производственный заказ. И там заказы были, там поступали разные заказы. Надо было написать портрет там какого-нибудь писателя, Пушкина, там, Толстого, Ленина, там масса портретов, потом тем. И вот мы там сталкивались, я вот обратил внимание, например, какой-то человек очень преклонных лет, такой сгорбленный, несчастный, плохо одетый, приносил одно, все время приносил одну и ту же работу, портрет Пушкина. И его не принимали. И опять, а там так вот художники толпятся в прихожей, а просмотр за дверьми, там в зале доступ только вызывает автор. И вот все время говорят, Некритин, давай, и вот он, Некритин идет, я смотрю, опять он выносит опять этот портрет. И вот это был Некритин. Представляете? Я думаю, да что ты хочешь, почему не крикнуть, ничего не может сделать вообще толком. Несчастный какой-то. А потом уже, когда уже нам стало ясно, вот это был не крикнуть. Таким же образом Вялов, например, художник, он такой любил поддать, такой веселый был. Он говорил, Никнул, ну, самый... Ты мне стакан поднеси, я с тобой сейчас поговорю. Он без этого, вот ему несешь, там что-то наливает. Ну ты что думаешь? Ты что, вы думаете, вы первый, что ли? Все это было давно уже. А я так смотрю на него, думаю, что он заливает, что было? А потом уже я узнал, что он ножик, а потом выставили, когда уже это, когда в зале Третьяковки там ост сейчас.
Да, ост.
Я говорю, мать честная, вот. Вот это. Ну, вот Вялов. А? Да,
но он-то ничего не показывал.
Ничего не показывал.
Только выпивал, да?
Вы знаете, а многие из них как-то вот, я понял, потому как Некритин уже, по-моему, они творчески уже просто не работали. Понимаете, их вот эти вот излом, который произошел в нашей истории в 30-е годы, 40-е, когда вот образовался Союз художников, и многих приняли, потом их выключали же, исключали, ну, многих, да, перед войной исключали, была чистка Союза, многих вы исключили, и, конечно, это сломало многих. И вот так вот, такого личного контакта, таких вот бесед мне так и не довелось. Единственное, вот когда мы уже приехали, когда я приехал из Чехословакии вот с ребятами, в это время выходит книга, называется она «Великий эксперимент» или как-то вот, или «Великая утопия» Камилы Грин. Написала такую книгу. Вот эта книга, когда мы стали листать, в эта книга была написана на материале запасника Третьяковской галереи. И вот там-то она, вот тут, там я впервые увидел вот все эти самые Машкова раннего, и Кончаловского, и Малевича, супрематизм, все там. Но разразил скандал, когда министерство узнало, каким образом Камила Грей попала в запасник, тогда он еще можно было каким-то, что пропуск она выписывала, да, категорически запретили доступ туда. Категорически. И вот мы... Я как раз недавно об этом говорил.
А это интересно, вот вы не помните, какой год примерно выход книги? Это, наверное, поздний Хрущевский или Брежневский уже?
Нет, это уже 60. Нет, по-моему, Хрущев еще 65-й это год, по-моему, так вот. По-моему, Хрущев еще. Хрущева когда? В 68-м году, по-моему, да? Сместили, да. Нет, это было еще при Хрущеве. Еще при Хрущеве было. Потому что доступ в запасник был закрыт, а, да, президентом был тогда в Академии художеств еще Александр Герасимов. Но в запасник нас провела такая была искусствовед Мюднаумна Яблонская. Она как раз в это время, она была сотрудником Третьяковской галереи, методистом. И одновременно, по-моему, она в университете преподавала. Потом она, после этой истории, вот, которую я расскажу, она ее убрала, из Третьяковки она вынуждена была уйти, ее уволили, она полностью переключилась на преподавательскую. А тогда она была методистом. И вот однажды она говорит: ребята, давайте я вас проведу. Но только, говорит, никому, вот вы, а сколько там вас? Ну, там вот, сколько набралась там наша группа. Восьмерка.
А, то это уже не учились.
А?
Это уже не учились.
Нет, уже, нет, это уже 60 какой-то там, 62-й, 63-й, 65-й. После выставки «30 лет Союза». Угу. После.
Понятно.
После. Понятно. Еще я так по этой книге Камилы Грей, еще какие-то книги до нас доходят, я уже каким-то образом что-то такое уже могу так по репродукциям приблизительно очень так уже знаю там. Но еще такие художники, как Древин, Удальцова, этих мы еще не знаем совершенно просто. То есть я, во всяком случае. Ну вот. И вот уже в 65-м году она нас проводит в этот запасник. Он находился в церкви во дворе Третьяковской
галереи. А, это вот...
Сейчас она восстановлена.
Не Толмача.
Я не знаю, как она называется. Она сейчас восстановлена, эта церковь. А тогда это был...
Ну, это тоже в Лаврушинском переулке.
Вот церковь, прямо вот там же, на территории Третьяковки.
Все,
да.
Понятно.
Сейчас там службы идут, да, все. Да, да. Это церковь. Она без этих...
Остров.
Типичная картинка такая. Значит, барабаны, самые, крыша плоская. Луковиц нету, крестов, конечно, нету, ничего нету. А внутри стоят стеллажи деревянные, сколоченные. Тесно-тесно. Вот там между ними вот такой проход. Буквально. Только вот так вот можно, вот так вот. Можно так. И вот она нас водила и вот вытаскивала.
А как вытащить, если проход такой?
Она вытаскивала, вы не поверите, она вытаскивала вот на две трети картины. Одна треть оставалась. Она только так вот, вот так. Ну, видно? Ну, хоть так видно все. Она не спускала, нет. Это я не знаю, как там вообще... Как это все, я не представляю, сохранил. Вот так вот выделится, вот так и обратно. И вот мы тогда все это роскошество и увидели. Но вообще это было, с одной стороны, это было здорово, а с другой стороны, это печально было, потому что мы уже взрослые люди.
Состоявшиеся художники.
Да, мы уже взрослые люди, уже вроде бы должны быть состоявшимися. А я, например, чувствую, что мать честная, это все надо начинать сначала. Потому что нас, ну, качество, конечно, живопись, вообще, все это нас просто это поразило. И еще один, конечно, визит к Кончаловскому, его уже не было, а его сын Миша Михаил Петрович, он нас к себе пригласил и показал всего ранее вот этот сиенский портрет, Миша, сходи за пивом, Матадора, вот, ну, всего вот этого. Ну, это было что-то невероятное. Мы падали от восторга. А он почему-то нам говорил, что, ну, ребят, нет, я с вами не согласен. Поздние вещи у него не хуже. Он доставал какую-нибудь сирень. Говорит, не надо, не надо. Но, давай еще раз покажи нам эту сиенку. Это был... Вот так вот формировалось. Вы представляете себе? Поэтому... А потом уже там Альдик, уже сын Древина, уже он был реабилитирован, надо же было дождаться реабилитации, это было после 20-го съезда, пока это вот впервые Древина показали на выставке 30 лет Мосха.
Это там же, вот, собственно, где эта история.
Ну да, где с Хрущевым была история, да. Впервые показали Древина, так что мы. А потом уже мы уже ходили к Древину, он уже не боялся. Многие же боялись. Он уже доставал и показывал. Ну, это было... Я вообще вот, я уже тогда, а сейчас я в этом еще больше утвердился, как бы, я считаю, что 30-е годы, это было бы, если бы не, он так с ними не поступили, вот как с ним поступили, художники 30-х годов, это было бы мощнейшее явление, оно ничуть не...
Просто по фигурам, да?
Да, и по фигурам, и по качеству, и по совершенно другая живопись была. Что произошло? 20-е годы – это торжество супрематизма, там вот это, Татлин, ну все. Очень короткое время, да, Шталенберг, там, потом их всех там к 30-м годам их всех начинает затирать, потом образуется Московский союз художников. И уже художникам, которые вот проявили себя вот в 20-е годы, им говорят, что давайте поезжайте по командировкам и давайте нам работы на сегодняшнюю тему. И они вынуждены ехать. Но вот эта вынужденность новые качества открывает в живописи. Угу. Новые качества. Потому что вот, ну вот Древин, например, ну он блестящий художник, все, но он, ну его алтайский период, это совершенно новая эпоха, понимаете? Так же, как там вот Шевченко, шикарная, сейчас вот была выставка Шевченко, ну сезонист такой. И вдруг он его посылает на Каспий, и он оттуда привозит такую живопись, то есть это был новый импульс, понимаете, для них.